пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Константин Симонов с нами, глава Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, доброе утро.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Но мы решили начать рефлексировать по поводу прошедшего вчерашнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, потому что, конечно, и в вопросах энергетики есть что обсудить.
Ну, на самом деле, это ключевое действительно событие сейчас для российского нефтегазового комплекса. Почему? Потому что один из вопросов, который мы задавали вчера, а что будет с санкциями?
Да.
Потому что и американские санкции были предъявлены в виде, как известно, законопроекта Линдси Грэма, признанного в России экстремистом. То есть в этом плане опция лежала на столе и лежала не случайно. И, собственно, Европейский Союз все последние дни только обсуждал 17-й пакет санкций, и уже и 18-й сразу еще не приняли, 17-й уже сразу стали говорить, что может быть и в 18-м, а даже уже и стали писать, что есть предложение вообще ввести, чтобы не мучиться с пакетами, просто эмбарго на торговлю с Россией, тогда уже пакеты никакие будут не нужны, просто торговые отношения полностью обнулятся. То есть в этом плане санкционные страшилки, безусловно, были основным моментом, ну а мы понимаем, что все это как раз было разогревом разговора Путина и Трампа, то есть в этом плане и Соединенные Штаты, и Европейский Союз обозначали свои позиции, ну, наверняка была попытка повлиять, я думаю, в этом треугольнике на всех. Европейцы пытались повлиять и на Путина, и на Трампа. Напомню, что европейцы даже специально настояли на созвоне с Трампом перед звонком Путина, то есть четыре европейских лидера. МММ, Макрон, Мелани и, соответственно, Мерц, да, спасибо, и Стармер, плюс Стармер говорили с Трампом.
Они убеждали его, что не надо разговаривать с Путиным, что вот, в общем-то...
Или если разговаривать, то с позиции силы и принуждения к перемирию. На самом деле, вот это действительно достаточно важный момент, собственно, чем позиция Соединенных Штатов отличается от Европейского Союза. То есть Европейский Союз... Ну, вот на самом деле разговор, мне кажется, мы не знали всех его деталей, хотя, в общем-то, и Путин сразу же его прокомментировал, и Трамп довольно быстро прокомментировал, поэтому какие-то моменты есть, но даже того, что нам известно, мне кажется, это достаточно информативно и любопытно с точки зрения понимания позиции сторон. Мы видим, что Европейский Союз, очевидно, совершенно исходит из простой логики: надо надавить на Москву, главная угроза — это санкции, Москву надо склонить к немедленному перемирию. Это означает, что европейцы признают, что Россия все-таки находится в наступлении, поэтому идея простая: давим на Москву, требуем перемирия, а дальше уже как бы додавливаем и, соответственно, превращаем всю эту историю там, в видимость стратегического поражения России. То есть в этом плане Европейский Союз совершенно четко берет линию на продолжение санкционной эскалации. А на самом деле мы понимаем, что здесь есть три вот сейчас группы санкций. Это европейские санкции, это санкции G7 и санкции Соединенных Штатов. Я думаю, надо по всем пройтись, но все-таки начать логичнее с американских санкций. К Европе мы вернемся. Почему? Потому что Европа сама понимает, что ее санкции наименее опасны для России. И почему? Они сами это признают, потому что, собственно, одной из линий разговора европейских лидеров с Трампом как раз является уговаривание Трампа ввести свои санкции. Потому что европейцы понимают, что американские санкции гораздо опаснее, поэтому европейцы, с одной стороны, трубят, что 16-й пакет, 17-й пакет уже там на...
Скоро.
Да, на сносях, что называется, но они просят Трампа ввести свои санкции, потому что они носят более разрушительный характер. И также европейцы вчера активно, ну, вчера, собственно, это в западной прессе стало активно присутствовать, что европейцы уговаривают в формате семерки, потому что потолок цен, знаменитый вот этот price cap, он был введен в формате семерки, это как бы отдельный тип санкций, но тоже мы понимаем, что кто такая семерка, собственно, это Европа, это Канада, это, понятно, это партия войны, условно скажем, и остаются Соединенные Штаты и Япония, которая займет сторону Соединенных Штатов, тут тоже все предельно
но
понятно.
Но есть ощущение, что после вчерашнего разговора и после вот этой вот рефлексии, которая была и у Путина, и у Трампа, Трамп не намерен как-то вот какие-то жесткие ультиматумы предъявлять Москве. Не
вот,
было этого.
Вот это как раз важная позиция, поэтому давайте с американских санкций начнем, чем они грозят, будут или нет, а потом все-таки и про потолок, скажем, и про европейцев. Вы абсолютно правильно обратили внимание. Трамп прямо сказал, ему задали вопрос на тему, собираетесь ли вы вводить санкции. И Трамп сказал, что разговор был очень хороший, мы прекрасно поговорили. И самое действительно главное с точки зрения вот нашего с вами санкционного интереса заключается в том, что Трамп сказал, что сейчас вводить санкции было бы опасно, потому что это может разрушить хрупкий переговорный процесс. Все более очевидно становится, что Трамп действительно выполняет функцию миротворца и, на мой взгляд, достаточно искренне, но просто мы тоже понимаем, что Трамп не просто это делает из любви к искусству или из стремления получить Нобелевскую премию мира, как бизнесмен он хотел бы на этой модерации заработать. Именно поэтому, кстати, я убежден, что Трамп не выйдет полностью из этой истории, как он угрожает, и многие в России наивно думают, что Трамп оставит нас наедине с Украиной, потому что в Украину вложены деньги, это инвестиции, хотя это инвестиции Байдена, но Трамп, конечно, хотел бы их забрать, и ресурсная сделка это слишком маловато, тем более, что она носит довольно туманный характер, ее можно, наверное, продавать в пиар-целях американскому избирателю, который не слишком вдается в деталях, но серьезным дядям с Уолл-стрит такую, конечно, Филькину грамоту не продашь, как серьезный успех. Но я думаю, что с Россией он тоже хотел бы какие-то плюшки получить за свою модерацию, я думаю, тоже можно несколько пофантазировать на тему, какие могли бы здесь варианты. Они, да, ну,
Арктика,
я думаю, давайте чуть
всего.
Позже об этом скажем, потому что тоже действительно, я думаю, что это все имеет непосредственное отношение к нефтегазу. Я согласен с вами, Арктика. Но Арктика что Арктика? Самое главное там, конечно, нефтегаз. Так вот, собственно, Трамп, который пытается продать услуги по модерированию конфликта, он понимает, что он может заработать на примирении сторон и пытается это сделать. В этом плане санкции могут быть использованы как способ давления на Россию в случае, если Трамп увидит действительно полное нежелание России идти на переговорный процесс и на компромисс. Кстати, Путин слово «компромисс» произнес. То есть в этом плане мы многое прочитали про позицию России на стамбульских переговорах. Опять же, западная пресса об этом активно пишет, поскольку все-таки стамбульские переговоры были важны именно проговариванием позиций сторон. Ясно, что они получили и та, и другая сторона инструкции от первых лиц, что сказать в качестве как бы публичной переговорной позиции. Ну и в этом плане, когда Путин говорит «компромисс», мы понимаем, что вот есть жесткая позиция, а дальше уже, возможно, какие-то там шаги по каким-то направлениям. И действительно, ключевой тезис Трампа относительно санкций, что переговорный процесс идет, он видит желание Путина договариваться, и Трамп считает, что санкции сейчас будут являться деструктивным моментом, способным разрушить этот хрупкий переговорный формат. Значит, действительно, я думаю, что в ближайшее время американских санкций не будет, а на самом деле вот вся эта история с Грэмом, она показывает, что я думаю, что на самом деле в разговоре Трамп эту угрозу проговаривал, почему? Потому что, ну, все это действительно было похоже на такого плохого и хорошего полицейского, такую классическую разводку, почему? Потому что, ну, все знают, что Грэм близкий друг Трампа. Я думаю, что Трамп попросил его в эту игру сыграть. И также все знают, что Грэм, в общем-то, яростный противник России. Вот мы с вами напомним, что он и в России включен в список экстремистов совершенно не случайно. И вот он публично вносит законопроект. На самом деле, законопроект крайне опасный для российского экспорта. Я не отношу себя к числу тех экспертов, которые все время говорят, что санкции нам ничем не угрожают, там, спасибо вам за санкции. На самом деле, американские санкции, давайте скажем честно, они нам угрожают, и я несколько слов готов сказать об этом. Напомню, что суть его заключалась в том, что он предлагал ввести 500% пошлины на третьи страны за покупку газа российского, нефти и урана. Самое главное отличие американских санкций от европейских – это их трансграничный характер. Мы долго можем там призывать страны БРИКС стать самостоятельными и говорить о том, что мир изменился, и прекратите бояться Соединенных Штатов. Может быть, в отношении Китая после тарифных начавшихся войн, сейчас вот перемирие идет, но история не закончилась, может быть, Китай действительно станет все более и более смелым в этих вопросах, и вряд ли Китай остановит закупку российской нефти и газа на основании закона господина Грэма. И, кстати, тоже интересно, что параллельно вот вчера вице-премьер Новак сказал, что с Китаем ведутся переговоры даже о расширении закупок нефти. Речь идет о том, что там есть, у нас разные есть опции. Напомню, есть прямая труба в Китае, есть поставки через порт Козьмина, а есть поставки через Казахстан своповый. То есть мы нефть отправляем в Казахстан, а дальше казахи отправляют нефть в Китай. Там тоже есть контракт. И вот речь идет о расширении, возможном, на 2,5 миллиона тонн поставок через Казахстан. Но я думаю, что это тоже носит важный такой именно символический характер, что в публичном поле на фоне вот этой истории, что сейчас американцы ведут санкции, будут пугать Китай, мы говорим о том, что Китай на самом деле обращается к нам с предложением расширить закупки и подписать новое не только соглашение коммерческое, но и межправсоглашение, потому что вот наши поставки из Китая по трубе, они регулируются межправсоглашением, это означает, что государства тоже берут на себя определенную ответственность за то, чтобы эти поставки происходили. А вот с Индией я далеко не уверен в том, что все будет развиваться так благостно. Понятно, что для индийских НПЗ это выгодная история, понятно, что они получают определенные скидки. Но опять же, как минимум использовать эту историю как способ позвонить российским продавцам и сказать: а вы знаете, что теперь санкции? А вы знаете, что нам сейчас очень сложно? А вы знаете, что нам там АФАК выкручивает руки? Нет, мы не можем по прежним ценам брать вашу нефть. И китайцы, кстати, тоже в этом плане наверняка не... То есть они будут брать эту нефть, но как бы лишний доллар с барреля выторговать, я думаю, что попытаются. То есть в этом плане давайте тоже честно скажем, что действительно санкции Грэма, они представляют определенную опасность. На это и был расчет. И в этом плане я думаю, что Трамп попытался Путину сказать, что друг Владимир, я не хочу вводить санкции, но ты пойми, вот у нас демократия, вот у нас, значит, я это не контролирую, там уже 80 сенаторов подписалось, я ничего не смогу сделать, если они проголосуют, так что имей в виду, я думаю, что была попытка как раз все спихнуть на Грэма и изобразить эту историю как то, что вот, как бы, к сожалению, не так у нас все просто в Америке, сказал, наверное, Трамп, я предполагаю. Хотя мы тоже понимаем, что у американского президента есть и право вето, но, тем не менее, вот сыграть в эту игру, что как бы я-то против санкций, но вот они там что-то придумали. При этом, также зная о личных отношениях Трампа и Грэма, мы понимаем, что в любой момент он может как бы эту историю притормозить, и сейчас он об этом сказал. Поэтому мой прогноз, что в ближайшее время, по крайней мере, не будет этого законопроекта. Мы знаем, что республиканцы все-таки контролируют обе палаты на сегодняшний день, поэтому как угроза это будет присутствовать. Вот если переговоры начнут опять буксовать, Америка к этой угрозе вернется, так что будем ее иметь в виду.
Есть просто ощущение, честно говоря. Ну, во-первых, понятно, что в вторичных санкциях другие игроки, естественно, боятся, поэтому для американцев сохраняется, наверное, это весомым каким-то инструментом, но есть ощущение, честно говоря, что американцы, ну, по крайней мере, Трамп, вот эту вот историю с шантажом убирает. Не совсем забывает, но убирает, потому что есть надежда, что стороны о чем-то могут договориться, потому что страны, ну, да, европейцев этого вообще не видно. Помните, когда
вот сейчас к ним и перейдем.
Встреча была в Стамбуле, параллельно придумали какой-то съезд в Тиране, когда собрались европейцы и их аффилированные с ними государства, и там как раз и про потолок говорили, надо понизить, и про полное эмбарго говорили, но ничего не ввели в итоге, просто поговорили.
Ну, в Тиране они собрались, потому что Албания является вместе с Черногорией основными претендентами на вступление в Европейский Европейский Союз. Угу. Это само по себе смешно, конечно, Албания — член Европейского Союза. Ну ладно, оставим это в стороне для других дискуссий. Хотя, действительно, для полноты картины Албанию и Украину включить в ЕС, и, в общем-то, можно дальше уже закрывать этот проект. Я думаю, что у них ума хватит этого не делать. Ну, просто действительно, что называется, именно рисательная и албанская мафия, и уровень коррупции в этой стране, и следование европейским стандартам, ну, это действительно какой-то анекдот. Ну, ладно, оставим это на совести европейцев, там много происходит веселого. А также, например, саммит ЕС Великобритании, то есть Британия цинично вышла из Европейского Союза, теперь изображает из себя ближайшего сторонника, дает советы и проводит какие-то...
Курирует.
Кстати, саммит прошел с выходом, в 2020 году, напомню, Британия вышла из ЕС, вот за 5 лет первая такая масштабная встреча с демонстрацией единства. Может, они вообще вернутся тогда в Европейский Союз?
Там деньги платить надо.
Побыли вне это, через 5 лет вернулись, тоже занятно. Пусть референдум еще один проведут, может, результаты иные будут. Давайте действительно к Европе перейдем. Абсолютно с вами согласен. Европа как раз демонстрирует решимость, поэтому я убежден, что новый пакет он будет. Здесь нет у меня особых сомнений. И я думаю, что даже Венгрию и Словакию утрамбуют в очередной раз, хотя Фица делает такие яростные заявления. Но, опять же, какой формат будет этого пакета? Напомню, что Фиц вообще сказал, когда был в Москве, что он проголосует против. Напомню, что в Европейском Союзе пока сохраняется право вето на такого рода решения со стороны отдельных стран. То есть принимается решение консенсусом, единогласным решением государств, санкционное решение. Там тоже интересный сюжет, что все больше слухов на тему, что Европейская комиссия пытается изменить процедуру, но чтобы изменить процедуру, тоже нужно проголосовать разок. То есть в этом плане Венгрию и Словакию нужно убедить в том, чтобы они сами проголосовали за то, чтобы лишить себя этого инструмента. Но я надеюсь, что они настолько глупы, чтобы от этого отказаться, потому что, ну, по крайней мере, эту позицию тоже можно продавать. Вот Фица заявил, что он не проголосует за все санкции, если они будут касаться энергетики. Потом пошли слухи, что все-таки они проголосуют, если там будут решения, которые сохраняют возможность покупать нефть по, соответственно, южной ветке дружбы. Это для Венгрии принципиальное решение. И в этом плане я убежден, что никакого эмбарго торгового не будет сейчас. Почему? Потому что торговое эмбарго — это означает полное прекращение закупок всего, в том числе и газа, в том числе и нефти по южной ветке дружбы. То есть на самом деле сейчас достаточно, ну не то что большое, но исключение есть. Я напомню, что газ ни в каком виде под санкции европейские не попадает. Там есть ограничения на закупку, на перевалку СПГ в портах европейских, но на покупку СПГ и трубопроводного газа ограничений нет. Есть самоограничения, которые накладывают страны и компании на себя, как вериги, но это как бы их глупые истории. На европейском уровне никаких санкций в отношении газа нет, и очевидно совершенно, что Венгрии не нужно. Венгрия покупает российскую нефть, Венгрия покупает российский газ. Я смотрел статистику свежую Евростата, она по ценам на газ для домохозяйств, она очень интересная, показательная. Самый дешевый газ сегодня в Европейском Союзе для населения, для домохозяйств в Венгрии. Это Евростат, цифры можете посмотреть, вот свежий отчет перебирал недавно. Очень любопытно, то есть в этом плане на порядок дешевле. Самый дорогой газ для домохозяйств в Италии, которая с гордостью, вот на прошлой неделе тоже была новость, Эни заявила, что она отказалась от российского газа, и больше вот с апреля российский газ не покупает. Вот видите, понимаете, вот как бы вы берете статистику европейскую же и новости. Венгрия только российский газ покупает, Италия с гордостью говорит, что российский газ она не покупает, в Венгрии самый дешевый газ для населения, в Италии самый дорогой в Европе газ для населения, все. Но я думаю, что граждане Италии пора бы уже залезть в их собственные статистические сборники и начинать задавать вопросы, потому что правительство Италии с гордостью это заявляет, компания Eni с гордостью заявляет, что мы отказались от российского газа. Но спросите, а чего вы гордитесь-то, что у нас самый дорогой газ теперь в Европе? Этим вы гордитесь? Ну, это очередное проявление идиотизма, но, к сожалению, так оно и есть. Но Венгрия в этом плане все-таки свои интересы преследует. И Фица, кстати, вчера там тоже с очередной речью выступил, словацкий премьер, там и рассказал и про демократию, что Европа неправильно управляется, что коалиции вообще к добру не приводят. Но это отдельный сюжет. Ну и также он сказал, что если вы сейчас ведете эмбарго, мы прекратим покупки газа по турецкому потоку, для Словакии это будет катастрофа, потому что ключевой тезис Фитца, почему мы помогаем Украине, если она прекратила транзит своего газа, а Словакия, по оценке Фитца, теряет 500 миллиардов евро. Ну, чуть-чуть он там преувеличивает эту цифру, но, тем не менее, потери Словакии достаточно очевидны. И это его ключевой тезис, поэтому я убежден, что, конечно, эмбарго не будет, но также я думаю, что пакет будет. Правда, его обещали 20-го, то есть сегодня принять.
Да, а тут были приговоры.
Сегодня вряд ли. Но, тем не менее, пакет будет согласован, принят. Но, скорее всего, это будет такая традиционная история. Добавим еще немножко танкеров теневого флота, несколько страховых компаний, трейдеров, которые мы найдем, ну, в смысле, они найдут прежде всего в Дубае, и которые тут же будут перерегистрированы и снова заработают. И, ну, и там, наверное, физлица. В этом плане, я думаю, что возьмут британские свежие санкции 9 мая и, скорее всего, их там скопируют.
А
там, напомню,
что
один танкер.
А вам не кажется, Константин, что в большей степени понятно, что эмбарго там вводить они не будут, и потолок занижать они не будут, потому что...
Про потолок еще скажем.
Да. Просто займутся пиратством, например, потому что история с Эстонией-то была показательная с танкером.
Вы знаете, я предлагаю пиратство отдельно обсудить.
Давайте.
Это очень важная тема. Вы справедливо сказали. Вот просто давайте тогда, может, пакет как бы санкционный
давайте обсудим.
А потом вот перейдем к Балтике, потому что вы правильно говорите, что
один из
важнейших элементов давления, да, действительно, потому что являются прямые угрозы судоходству на Балтике. И, кстати, тоже был такой интересный вброс, что якобы впервые в этом пакете появится отдельный список 25 танкеров теневого флота, которым будет запрещен проход по Балтийскому морю. Я думаю, что это слух, но, тем не менее, то, что об этом пишут западные агентства, это тоже показательно. Почему? Потому что вот это уже прямая попытка сделать свои санкции трансграничными. Напомню, что сейчас у Европейского Союза не хватает все-таки наглости заявлять о трансграничности своих санкций, и с этим связан ограниченный характер их применения. Почему? Потому что, ну, что сегодня означает включение танкеров в список санкционный? Это означает, что европейским компаниям запрещено с ними взаимодействовать. То есть этот танкер не может зайти в европейский порт. Этот танкер не может получить страховые услуги от европейских компаний. Этот танкер, ну, не может взаимодействовать, то есть европейцы не могут помогать этим танкерам, осуществлять какие-то услуги, и все. То есть если танкер теневого флота способен жить без европейских компаний, в общем-то, они ничего с этим сделать не могут, потому что, еще раз повторяю, Соединенные Штаты считают, что если, скажем, ты имеешь хоть какое-то отношение к Соединенным Штатам, если у тебя там $100 в кармане лежит, ты уже имеешь отношение к Соединенным Штатам, они считают, что на тебя американская юрисдикция распространяется. Все. То есть в этом плане, на самом деле, сложно найти человека, вот так если осмотреться, да, реально, кто бы не имел, по мнению Соединенных Штатов, к ним хоть какого-то отношения. Вот. У европейцев все-таки не так, и это сокращает им пространство для маневра, но это означает, что и пугать уже действительно мало чем можно. Они чем нас сначала пытались шокировать? Отлучением от своего рынка. То есть они сказали, мы вас на рынок не пустим. Но мы уже действительно вот фактически ушли оттуда, там остались определенные объемы, и их уже сокращать европейцы сами не хотят, потому что, ну, мы вот только что эту тему обсуждали. Почему они, кстати, про потолок тоже стали говорить? Потому что это санкции, которые вводились семеркой, и здесь они, опять же, ссылаются на Соединенные Штаты, на трансграничность их санкций. Напомню, что идея потолка заключается в том, чтобы опустить предельную цену на российскую нефть с 60 до 50 долларов. Это цена ФОБ, то есть цена отгрузки в российском порту. Почему они озаботились? Потому что, ну, сейчас при цене на Brent порядка 65 там, с небольшим долларов за баррель, и при дисконтах там на уровне 11-13 долларов за баррель, понятно, что цена ФОБ, то есть отгрузки в российском порту, она ниже этого потолка. Она ниже этого потолка, поэтому они пытаются опустить этот потолок, чтобы он хоть как-то действовал.
Давайте после новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Константин Симонов с нами, глава Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. И мы продолжаем. Да, по поводу теперь танкеров. Мы хотели с вами подробно на этом остановиться, потому что кажется, что это выглядит как реальная угроза и реальные попытки со стороны европейцев все-таки продолжать давить на перевозку российского сырья.
Да, вы знаете, действительно, этот сюжет имеет такое принципиальное значение, опять же, в контексте потолка цен. Как только цены, очевидно, ушли ниже этого потолка $60, как, в общем-то, выяснилось, что греческие судовладельцы с удовольствием возвращаются для работы с российской нефтью, предлагают свои услуги, и по оценкам Блумберга, уже более 40% перевозок морских российской нефти осуществлялось с участием стран, использующих санкционные режимы против России. На самом деле это в основном греки, которые действительно доминируют в сегменте морских перевозок. И это вызвало озабоченность европейцев на тему, ну как же так, получается, что русские способны переключаться на уже традиционный в прошлом формат, и надо как-то их поддавливать. Ну и, соответственно, поскольку, как мы с вами уже заметили, такие рутинные обычные санкции против теневого флота европейские не работают, то есть когда вы просто там скрупулезно там выписываете эти танкеры в списочек, вводите там санкции, говорите, вот теперь точно будет действовать, потом еще там, причем, ну, объем санкции он впечатляет, там, вот я сказал, Великобритания 101 танкер в список включила, но на самом деле это не работает. Вот я только один пример приведу. До санкций 9 мая только в британском списке, то есть это если не в американском списке, а только в британском, 41 был танкер, 39 из них, по мнению европейских аналитиков, американских, прошу прощения, аналитиков, они по-прежнему перевозили российскую нефть. То есть в этом плане остановить перевозки санкциями невозможно. И тогда действительно, это давний сюжет про Балтику, это не новая история, уже несколько лет идет накачка вот этого сюжета на тему, что давайте займемся остановкой судоходства в Балтике. Под это пытаются подвести такую аналитическую базу, заявить о том, что эти... Ну, там линии, на самом деле, две основных. Первая линия – это экологические риски, танкеры очень старые, страховое покрытие сомнительное. А вот что будет, если он затонет? Хотя никто, в общем-то, не затонул, к счастью, пока. Но, тем не менее, то есть проводится линия на то, что экологические риски огромны, и надо с этим что-то делать. А вторая линия – это безопасность, что эти танкеры якобы могут быть использованы против инфраструктуры европейских стран. И было уже, напомню, несколько прецедентных задержаний. Задерживали суда финны, задерживали суда немцы, и дважды уже задерживали суда эстонцы. И еще Дания периодически заявляет о том, что она размышляет на тему перекрытия датских проливов. И мы эту тему с вами, Евгения, поднимали, и несмотря на то, что я, на самом деле, тут без иронии говорю, что я человек достаточно мирный, вообще считаю, что всегда лучше пытаться найти компромиссы, но вот в данном случае очень сложно понять, как его найти.
Почему? Потому что на принцип они пошли.
Да, потому что здесь вот действительно вот тот... Тоже, к сожалению, такая классическая ситуация, когда молчание России воспринимается как слабость. То есть они делают декларации. Мы молчим, на самом деле. Меня это тоже немножко удивляло, потому что, как я уже сказал, заявлений было очень много.
Да.
А потом уже от заявлений перешли к делу. Вот я перечислил основные кейсы с задержанием судов, которые мы наблюдали. Российский МИД, который, на самом деле, часто очень эмоционально реагирует на действия Запада, и мы знаем там... Есть кому это сделать, но вот в данном случае, с точки зрения Балтики, вот такой реакции на задержание судов не было. Часто это объясняли тем, что это же не наши суда. На них там, помните, были разные флаги. И флаг Джибути, и островов Кука, это вот те, которые задерживали. И вот то, что тот случай на прошлой неделе, к которому мы сейчас перейдем, там был флаг Габона на этом танкере, который был не задержан, к счастью, не задержан. Угу. Вот редкий случай, но попытка задержания была. И как я понимаю, на самом деле, это, когда я говорю, что объясняют, это обычно экспертное рассуждение, попытки нас, экспертов, угадать, почему МИД отстраняется от этой истории. Но предположительно речь идет о судах, которые принадлежат не российским компаниям, на них не российский флаг, и вроде как российский МИД не должен комментировать. Пусть МИД островов Кука или Джибути заявляет о том, что происходит. Но на самом деле, я посмотрел на реакцию того же Габона, как ни странно она была, но она была прямо противоположна. То есть Габон стал заявлять, что вообще не знает, откуда флаг на этом судне, и, в общем, я не я, и танкер не мой, и сами там в своем Балтийском море разбирайтесь, мы вообще там не особо представляем, где это. Угу. То есть, на самом деле, Габон вообще открестился от этого сюжета, заявляю, что надо еще разобраться, откуда великий флаг Габона вообще развивается над этим танкером. То есть, на самом деле, тут тоже надо понимать, что, как бы, от островов Кука мы не дождемся грозной реакции, да и что, что могут предъявить острова Кука? К сожалению, но, к сожалению, да, здесь это наша история, и на этих судах либо перевозится российская нефть, либо планируется к перевозке российская нефть. Кстати, вот эти эстонские оба кейса, они тоже показательны. Они дважды выбирали танкеры, которые шли на загрузку в российский порт. В первом случае в Усть-Лугу, во втором случае в Приморск. То есть вроде бы там даже и российской нефти не было. Угу. Вот. Но все же мы понимаем, зачем этот танкер шел, куда он шел. То есть вроде как ничего российского на танкере нет, но мы понимаем, что Эстония, конечно, создает вот этот опасный прецедент. И мы вспоминаем Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, где на самом деле очень четко прописано, что такое мирный проход судна. И на самом деле, согласно этим конвенциям, ни одна страна, которая ратифицировала эту конвенцию, не имеет права запретить мирный проход судна. То есть это важный момент. А что касается датских проливов, то датские проливы вообще регулируются отдельным, отдельной конвенцией. И на самом деле Дания, с точки зрения международного права, не имеет права закрыть мирный проход судна в своих проливах.
Но они международное право уже не рассматривают.
Вот. Это важный момент, что они пытаются протестировать. Это вопрос уже трактовки права. Начинается вопрос трактовки права. Я считаю, что мы как раз не должны молчать, когда пытаются это действительно право оттрактовать вот таким образом. И впервые за все время вот этих инцидентов на Балтике, я напомню, что сейчас на Балтике Россия и НАТО, все, в акватории НАТО, других стран, ой, в акватории Балтики, все, других стран нет. То есть мы остались там одни против НАТО, и НАТО постоянно эту тему начинает педалировать. Ни одно уже заявление генсека Рюты, что Балтика — это зона ответственности НАТО, что мы должны вот там сконцентрироваться, сфокусироваться, и мы вообще в НАТО внимательно смотрим за тем, что там происходит. Не прошел мимо, конечно, он и ситуации с судном «Ягуар», вот это то самое судно, которое попытались эстонские там спецназовцы задержать при помощи судов и вертолета. Российский МИД эту историю по-прежнему не комментирует, но, видите, здесь вот в таком интересном теневом режиме эту историю, так в кавычках, комментирует наше Министерство обороны. Ну, я думаю, что все радиослушатели уже там знают продолжение этой истории. Важный момент заключается в том, что эстонские пограничники и силовики попытались атаковать это судно в, называется, исключительно экономической зоне Эстонии. Почему это важно? Потому что, на самом деле, часто апеллируют термином «нейтральные воды». Такого термина нет в международном праве. Есть исключительно экономическая зона и есть территориальные воды стран. Территориальные воды стран – это 12-мильная зона, ну, скажем так, это морская часть страны. Вот согласно Конвенции ООН по морскому праву, границы морские страны – это 12 миль. 12 миль. Вот это территория страны. Это важный момент, и в том числе в контексте вот этой истории с задержанием уже а греческого судна. Ну, сейчас перейдем к этому кейсу. Так вот, собственно, дальше идет исключительно экономическая зона, которая на самом деле уже территорией страны не является. Вот в таком обыденном восприятии это и есть нейтральные воды. Ну, нейтральные воды могут быть и за пределами, там тоже определенные тоже там есть, там более 300 километров в переводе с миль, это вот эта исключительно экономическая зона. Но еще раз подчеркну, это не морские границы страны. Там у страны есть определенные права на экономическую деятельность. Она имеет право вести разведку полезных ископаемых, даже добывать их. Но это не территория страны. Поэтому, если вы смотрели это видео, там говорится о том, что следуйте курсам. То есть в этом плане что попытались нельзя? Они попытались развернуть это судно, завести его в территориальные воды Эстонии и там уже взять на абордаж и отбуксировать в порт, заявив, что они там представляли какую-то угрозу, там либо террористическую, либо экологическую. И, собственно, вся попытка как раз заключалась в том, чтобы это судно развернуть. На самом деле, вот слово «пиратство», которое часто тоже используется как такой эмоциональный термин, оно как раз, в отличие от нейтральных вод, в Конвенции ООН по морскому праву есть. То есть там есть четкие пункты, которые говорят о том, что такое пиратство. Вот на самом деле попытка захвата судна вне территориальных вод страны и попытка сбить его с курса являются первейшими признаками пиратства. То есть то, что сделала Эстония, это чистое пиратство не согласно нашим эмоциональным оценкам, а согласно просто пунктам Конвенции ООН 82 года. Просто открывайте ее, читайте там отдельный раздел, что такое пиратство. Это вот четко совершенно попадает. Попытка захвата судна и попытка изменения его курса. То есть судно находилось в исключительно экономической зоне Эстонии. Еще раз повторяю, это не территория Эстонии. И в этом плане никакого права задерживать это судно в экономической зоне и менять его курс Эстония не имела.
Есть ощущение, честно говоря, что вот мы с вами сейчас ищем пункты в международном праве, которые нарушили, значит, европейцы. Есть ощущение, честно говоря, что, в принципе, они были согласны на прописывание вот этих всех пунктов, что можно, что нельзя, потому что предполагали, что, в принципе, к этому и прийти невозможно будет. А сейчас повод для них появился, и поэтому, что называется, личное желание выше международного права.
Нет, ну, с одной стороны, вы правы. В 82-м году, как мы знаем, Эстонии никакой не было.
Да, вот, да.
И на Балтике число государств было сильно
нас
меньше.
Нас там не было, пока все подписывали.
Но, да, тем не менее, нет, это понятно. Еще раз повторяю, тем не менее, они же европейцы, они все время бьют себя в грудь и говорят, мы правовые государства, у нас еще римское право там в крови. Так давай, поэтому мы, собственно, и открываем эту конвенцию и пытаемся ткнуть их в эти пункты. Поэтому, когда появился истребитель Су российского Министерства обороны, на самом деле он появился там, то есть я думаю, что зря, кстати, Министерство обороны не разъяснило публично на тему, что был факт пиратства, и мы, следуя Конвенции ООН по морскому праву, пытались разобраться с фактом пиратства, ну, можно назвать там нейтральными водами, или можно назвать в исключительно экономической зоне Эстонии, можно этого и не говорить. Но еще раз повторяю, был факт пиратства, там дальше надо разбираться. Эстонские это спецназовцы, кто эти вообще, кто это пираты, какие были? Пираты Балтийского моря? Непонятно, значит, мы разобрались, отправили свой боевой самолет, потому что был факт пиратства. Кстати, Эстония тоже интересно, она пытается все-таки зацепиться за то, что якобы истребитель Су нарушил, нарушил границу, то есть они не говорят о том, что, а почему он появился в исключительной зоне Эстонии? Кстати, тут тоже интересный момент, что Эстония пытается заявить о том, что тоже там был такой момент, Эстония говорит, да, соответственно, мы попытались это судно задержать в нашей исключительно экономической зоне, но ведь раз это исключительно экономическая зона, там действуют якобы законы Европейского Союза. То есть тоже такая очень лукавая трактовка, но вокруг, еще раз говорю, права идут бои, это тоже важная часть этой истории. Так вот, собственно, Эстония пытается доказать, что якобы он на несколько, там, десятков секунд залетал вот как раз в территориальные воды Эстонии, и якобы он нарушил границу Эстонии. Но каких-то внятных доказательств этому нет. Я думаю, что, вот еще раз повторяю, было бы правильно, если бы Минобороны сказала, мы территориальные границы Эстонии не нарушали, но был факт обнаруженный нами пиратства, и, собственно, мы, как борцы с пиратами, категорически будем следовать вот этой логике. Мы боремся с пиратами и будем бороться с пиратами и усилим там свое воздушное присутствие и мониторинг там пиратов в Балтийском море. Дальше еще интересней. Дальше Россия уже задерживает судно в своих, подчеркиваю, вот здесь задержание произошло в территориальных водах России. Это признает и Эстония. А дело в том, что, соответственно, это судно не эстонское было, судно греческое. Судно греческое. Но на нем был эстонский груз. Кстати, вот если вы читали эту новость, почему-то российские СМИ все перепечатывают, что там было некое сланцевое масло. Значит, я призываю журналистов внимательнее гуглом транслейтером пользоваться, потому что я думаю, что там shale oil Google перевел как сланцевое масло, и это сланцевое масло стало гулять по всем сообщениям. По всем, ну ладно, по интернету, но оно по СМИ уважаемым гуляет, значит, везли сланцевое масло.
А что это на самом деле?
Ну, на самом деле, мало кто знает, но в Эстонии, как ни смешно, добывают сланцевую нефть. Там у них есть маленькие проекты, они очень небольшие. Короче говоря, они в Роттердам везли вот эту...
То есть это нефть, по сути, это нефть.
Это не эстонская нефть, ее там очень мало, но она есть. Там есть сланцевые проекты. В общем, короче говоря, это судно в Роттердам везли эстонские сланцы, греческое судно, и мы это судно задержали в своих территориальных водах. Ну, собственно, опять же, вот и Эстония, кстати, выразила удивление и сожаление. Ну, удивление. То есть, когда они пытаются в нейтральных водах задерживать судно, удивление это не вызывает. Появление российского СУ вызывает удивление, задержание греческого судна вызывает удивление. На самом деле, опять же, здесь мы тоже обозначили определенное ребро жесткости, но, опять же, я вижу, что по-другому, к сожалению, никакого понимания не произойдет. Вот, на попытке задержания судов с российскими грузами или следующими в российские порты мы ответили задержанием греческого судна с эстонским грузом. Но как знать, может быть, тоже это судно несло угрозу российским портам, может быть, там задумывались какие-то террористические... Надо проверить. Тоже как собственно, европейцы. Мы проверим. А может быть, экологические риски были.
Найдем.
Да, экологические риски. Надо проверить тщательно судно. Как, собственно, они там делают? Вот вспомните историю, кстати. Вот предыдущая эстонская история, которая до Ягуара была, значит, они задержали судно, провели проверку, заявили, что судно несло террористические риски, потом сказали, что ну ничего мы террористического не обнаружили, но зато мы нашли там несколько десятков технических нарушений, вот их список, значит, типа задерживали не зря. Кстати, то судно первое они отпустили. Отпустили и потом решили, видимо, что надо второе задерживать. Поэтому мы задержали, сейчас проведем буксировку, анализ, тоже мы можем предъявить технические нарушения, заявить, что мы, то есть, ну, в этом плане Россия должна заявлять, что мы следим за экологией, внимательно будем проверять суда, которые у нас на подозрении, с пиратством яростно боремся, судно было задержано в территориальных водах России, мы четко следуем границам, а там, на самом деле, вот из этого порта Силумяй, там можно... по эстонским водам идти, но там фарватер очень сложный, и поэтому они традиционно предпочитают через российские воды
идти. Сейчас будут задать вопрос, а нас за что отмечают наши слушатели?
Ну, теперь они вот там будут по... Кстати, когда они будут идти по сложному пути, там, ну, я вовсе не желаю им там каких-то логистических сложностей, но риск аварии там вырастет, но надеюсь, что у них хватит лоцманских навыков для того, чтобы, опять же, не нарваться там на какие-нибудь рифы. Но еще раз повторяю, эту историю не мы придумали. То есть всю эту балтийскую тему начали раскручивать западные страны, ну, вынуждают нас к достаточно решительным действиям. Я считаю, в нынешних условиях по-другому, увы, не получается, потому что, ну, понимания не будет.
Тут Кая Каллас, кстати, сейчас сделала заявление громкое. Она сказала, что Евросоюз начинает подготовку 18 пакета санкций против России, цитата, чтобы та захотела мира.
Ну, кстати, вот когда у нас были новости, я тоже новости прочитал, там тоже еще такая смешная новость, что Европейский Союз заявляет, что он расширит число дипломатов в тех странах, которые выполняют санкционную там нагрузку на Россию. То есть если...
В качестве награды.
То есть сейчас, то есть, ну, например, страны, которые, как кажется, Европе играют важную роль в санкционных ограничениях, туда направят еще дипломатов, которые будут капать на мозги местным чиновникам на тему «Вы следуете санкциям?» «Вы знаете, что у европейцев санкции?» То есть, ну, вот как бы такого рода придумки гениальные, которые европейцам в голову приходят.
Но интересно здесь еще другой момент. Это и слушатели наши говорят, как вы оцениваете перспективы сотрудничества с американцами и с учетом того,
мы
что
даже обещали об этом сказать.
Да, про Арктику можно сказать. И еще в контексте с американцами, в контексте того, что собираются уже на взорванные газопроводы вводить санкции, это, видимо, препятствие для восстановления потенциального, да?
Спасибо за напоминание и вам, Евгений, радиослушателям. Давайте действительно несколько слов об этом скажем. Вот санкции против Северного потока. Это вообще самое, конечно, смешное, что могли придумать европейцы, потому что звучит это как анекдот. Я напомню, что газопроводы взорваны, три нитки взорваны физически, одна нитка технически может функционировать, но мы знаем, что Германия отказывается ее сертифицировать. Заявление Мерца уже куча, что мы не допустим, мы не пойдем никогда, значит, Северный поток 2 не работает. То есть, еще раз повторяю, трубы не работают. Трубы не работают, а три трубы из четырех просто взорваны технически. Так вот, и на эти газопроводы Европейский Союз намерен ввести санкции. Как бы спрашивается, ребят, вы про что? На какой круг санкций вы собираетесь? Зачем вводить санкции против взорванных труб? Что вы делаете? И, естественно, эти вопросы задают и европейцы, и Европейской комиссии. Да. Как бы, в чем юмор-то ситуации? Какой смысл вводить-то эти санкции? Европейцы отвечают очень интересно, потому что я действительно посмотрел заявление официальных представителей Европейской комиссии, которые прямо сказали, и, кстати, вчера даже кто-то уже поважнее сказал, что мы используем тактику выжженной земли против северных потоков, выжженной земли. Ну, правда, они в море находятся, но выжженной воды, наверное, сказать. Тактика
высушенной воды. Высушенного моря.
Высушенной воды. Вот. И речь идет о чем? Речь идет о том, что периодически, мы знаем, обостряются разговоры на тему, что американцы намерены войти в акционерный капитал.
Контролировать трубу, да.
Особенно компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором вот той самой, в том числе, уцелевшей трубы.
Про выжженную землю это немцы сказали, кстати.
Ну, вчера, по-моему, было заявление про то, что мы вот тактику выжженной земли используем. Так вот, собственно, периодически обсуждается тема, что американцы могут купить часть вот этого проекта трубы. А дальше уже, собственно, качать и газ, и на этом зарабатывать. Это к вопросу о том, какие формы экономической кооперации могут быть с Соединенными Штатами. Так получается, что Европейский Союз сейчас... И, кстати, такое было разъяснение прямо, что мы вводим санкции для того, чтобы потенциальные инвесторы в проект не думали, что этот проект может заработать, чтобы у них не было никаких соблазнов. То есть напрямую европейцы говорят, что санкции не против нас, а против потенциальных американских инвесторов в эти проекты. Это прямо разъясняется. Вот эта выжженная земля-то против кого? Типа, американцы, не входите в эти проекты, они под санкциями, и вы нас никогда не уговорите эти санкции снять. И в этом плане тоже поразительно. Вот это вот как мы говорили про Фица и Украину. То есть Фица все время уговаривает санкции против России ввести для того, чтобы помогать Украине, которая заблокировала транзит газа через Украину и крадет деньги у Фица и его страны из кармана. Здесь то же самое. Европейцы звонят Трампу, чтобы он помогал Европе бороться с Россией, но при этом, когда ходят слухи, что американцы войдут в акционерный капитал Северного потока, европейцы говорят, нет-нет-нет, не бывать этому, костьми ляжем, но не пустим вас туда. Так вы как вообще уговариваете Трампа, и тут же там, где есть коммерческие интересы американцев, пытаетесь какие-то, значит, ежи возвести противоинвестиционные и убедить американцев, напугать американцев тем, что эти проекты под санкциями и туда лезть не нужно. Кстати, такое было интересное событие 30 апреля. Я напомню, что Европейская комиссия запретила европейским компаниям быть акционерами Северного потока-2, но 5 европейских компаний дали деньги и были кредиторами. И 30 апреля «Газпром» и его европейские партнеры достигли соглашения об урегулировании отношений, то есть в этом плане процедура банкротства остановлена этого проекта. То есть интересно, что какое-то там соглашение есть, и вот на фоне этих новостей европейцы пришли в возбуждение и начали вводить санкции. Вот теперь несколько слов, так с Северным потоком, получается, не выходит пока, европейцы очень боятся. Какие здесь еще есть формы? На самом деле тут тоже, вот вы сами сказали это слово «Арктика». Я думаю, что действительно мы можем американцев приглашать в арктическую зону.
Не отдавать им, а именно приглашать.
Нет, на самом деле, понимаете, Арктика такая история, она... Ну, давайте тоже честно скажем. Арктика — это история примерно так, скажем так. Там что-то есть, да, но что там есть, сказать точно нельзя.
Но советские ученые еще писали,
и сколько будет стоить извлечение нефти и газа из арктических месторождений, сказать точно совершенно нельзя.
Это про
контроль скорее. Поэтому... Нет, вот там есть гигантское, например, Штокмановское месторождение. Я помню, как в свое время там европейцы очень просили их взять в партнеры. «Газпром» выбирал этих партнеров. И тех, кого выбрали, у них был праздник.
Да.
Потом это все подзабылось. Но мы гипотетически можем сказать, американцы. В Карском море, кстати, ExxonMobil с Роснефтью вели пробное бурение. В 2014 году вроде бы даже добыли первую нефть, но начался Крым, и ExxonMobil из Карского моря еще в 2014 году сбежал. Мы можем вернуть их в эти сложные проекты. Карское море, пожалуйста, приходите, давайте посмотрим. Чего найдем, поделим, как бы. Потому что это история про очень, еще раз повторяю, технически очень сложные и дорогие проекты.
Константин Симонов был с нами. Константин, спасибо, ждем снова. Далее новости, в 2 часа к вам вернусь.